Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый пакет санкций США против Ирана. Кто присоединился к давлению? Почему так медленно развиваются испано-российские экономические отношения? Экологические последствия запуска Зарамакской ГЭС в Северной Осетии и столетие Дарвиновского музея в Москве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Соединенные Штаты в одностороннем порядке ввели новый пакет санкций против Ирана. Цель – заставить Тегеран, во-первых, отказаться от развития ядерной программы, которая может привести к появлению в мире еще одного государства, обладающего ядерным оружием, и, во-вторых, прекратить поддержку террористических групп. Госсекретарь США Кондолиза Райс.
К сожалению, иранское правительство продолжает игнорировать наше предложение начать прямые открытые переговоры, угрожая вместо этого миру и безопасности, развивая ядерные технологии, которые могут привести к созданию ядерного оружия, создавая баллистические ракеты, поддерживая шиитские отряды в Ираке и террористов в Ираке, Афганистане, Ливане и на палестинских территориях.
Принятые в четверг меры самые жесткие с тех пор, когда 28 лет назад в Тегеране было захвачено американское посольство.
Из-за того, что Революционная гвардия поддерживает распространение ядерного оружия, из-за того, что силы Кудс поддерживают терроризм, в соответствии с американским законодательством и в рамках наших международных обязательств, Соединенные Штаты сегодня вводят меры против этих двух групп.
Кудс – это арабское название Иерусалима. Силы Кудс в Иране – это специальное подразделение гвардии охраны Исламской революции, или, как принято называть проще, революционной гвардии. Подразделение отвечает за подготовку и снабжение всем необходимым исламских течений за пределами Ирана, включая подпольные организации и боевые отряды. Силы Кудс напрямую подчиняются духовному лидеру страны, аятолле Али Хаменеи. Смысл пакета санкций, введенных США, состоит в том, что иранское Министерство обороны, Революционная гвардия и три крупнейших иранских банка должны быть отрезаны от американской банковской системы.
Это означает, что ни американским гражданам, ни частным организациям не разрешается вступать в финансовые операции с этими физическими и юридическими лицами. Вдобавок к этому, все счета этих лиц в соответствии с американской юрисдикцией будут немедленно заморожены. Эти шаги позволят оградить международную финансовую систему от нелегальной деятельности иранского правительства.
Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, против кого направлены эти меры, госсекретарь США обратилась напрямую к иранскому народу.
Мы в Соединенных Штатах не находимся с вами в состоянии конфликта. Мы хотим, чтобы у вас были все возможности для развития и процветания, включая атомную энергетику. Так что мы надеемся, что ваше правительство изберет путь сотрудничества, который мы и международное сообщество продолжаем ему предлагать.
Обратилась Кондолиза Райс к иранскому народу. Для того, чтобы разобраться в связях Революционной гвардии с террористическими организациями и ее роли в иранской экономике, надо взглянуть на историю этой организации в структуре власти в Тегеране. Моя коллега Гульнос Эсфандари беседовала на эту тему с вашингтонским экспертом Расулом Нафиси, который подготовил исследование истории деятельности Революционной гвардии.
Корпус Исламской революционной гвардии изначально был сформирован из нескольких террористических и оппозиционных группировок, которые боролись против Шаха. Его расширение и рост авторитета произошло во время войны с Ираком с 80 по 88 год, когда в его ведение были переданы некоторые государственные агентства, а также милиция Басидж, которая сыграла главную роль в расширении власти гвардии. В итоге она даже стала играть немаловажную роль в иранской экономике. Так что в основе своей гвардия отличается от иранских военных. Военные по-прежнему выполняют традиционную миссию, то есть являются не политической составляющей власти, в то время как революционная гвардия – это военно-политическая сила. И эта сила, перед которой поставлена задача защищать революцию, хранитель и защитник лидеров Исламской Республики. Именно поэтому она выполняет и военные, и политические функции, как внутри Ирана, так и за его пределами.
Милиция Басидж – прямая аналогия с рабоче-крестьянской милицией. Это народное ополчение, которое решило бороться за чистоту идей и помогать власти выполнять полицейские функции. Басидж в Иране даже какое-то время следила за соблюдением исламских норм на улицах. Правильно ли одеты люди, не ходят ли незамужние пары, взявшись за руки, нет ли на лице косметики, а если есть, могли прыснуть в лицо серной кислотой. Какими методами революционная гвардия защищает исламские ценности в стране в целом? Расул Нафиси.
Можно вспомнить коллективное заявление 24 командиров гвардии в то время, когда у власти был президент-реформатор Мухаммад Хатами. Они предупредили его, что если не прекратятся демонстрации студентов и другие общественные выступления, они возьмутся за дело сами. Это пример их роли во внутренней политике. Во времена Хатами был также открыт аэропорт имама Хомейни. Контракт на строительство был передан турецкой компании, а не предприятиям революционной гвардии. В ответ они практически блокировали аэропорт для полетов, подняв в воздух истребители. Гражданские самолеты приземлиться в аэропорту не могли. А если посмотреть на нынешнюю администрацию президента Ахмадинеджада, она почти полностью сформирована из членов революционной гвардии. Все те, кого он назначил в государственные институты, весь его кабинет – это выходцы из революционной гвардии. Так что практически у нее в руках вся страна.
И экономика.
Революционная гвардия активно участвует в строительном бизнесе. Если проехать по стране, то вы увидите, сколько строек ведется гвардии, от дамб и плотин до порта. Гвардия вовлечена в нефтяную индустрию и даже в автомобильное производство. Она перетянула на себя значительную долю частного сектора. И это одна из причин, по которой частный сектор не может развиваться. Самая важная часть экономики была, по сути, поглощена революционной гвардией.
Вернемся к политической роли гвардии за пределами страны. Иран обвиняют в поддержке Хезболлах в Ливане, талибов в Афганистане и шиитских отрядов в Ираке. Эта поддержка осуществляется силами Кудс, подразделением внутриреволюционной гвардии. Расул Нафиси.
Они отвечают и за тренировку, и за финансирование этих организаций. Так что если посмотреть, какую роль Кудс играет на Ближнем Востоке, то становится понятно, насколько значима эта организация, революционная гвардия, в регионе.
США уже внесли революционную гвардию в список террористических организаций, а теперь запретили и финансовые операции этой организации. Но окажут ли новые санкции реальное влияние на этот институт власти в Иране?
Многие эксперты сочли, что этот жест чисто символический. Но мне кажется, он очень важен, потому что с того момента, как вводится эта политика, поездки членов революционной гвардии за рубеж, особенно в соседние страны, будут весьма затруднены. Их могут легко задержать как террористов. Это во-первых. А во-вторых, гвардия – гигантский конгломерат со множеством предприятий. Она вовлечена в различные сферы бизнеса. И им теперь будет сложно вести дело даже с соседями – Афганистаном и Ираком. Так что я думаю, в целом это очень серьезный удар по статусу, престижу, экономической деятельности и свободе передвижения для этой организации.
Расул Нафиси, вашингтонский эксперт по революционной гвардии Ирана. Еще до ввода этого пакета санкций в нашем бюро в Вашингтоне побывал заместитель министра финансов США Стюарт Ливи, который отвечает за финансовую борьбу с терроризмом и финансовую разведку. Его подразделение отслеживает финансовые связи иранского режима в области ядерных технологий и его поддержку террористической сети в мире. Затем разведывательная информация предоставляется западным частным компаниям и банкам. Не обязательно даже отслеживать весь путь. Достаточно предоставить данные, например, о том, что иранское правительство, устанавливая отношения с финансовым институтом за рубежом, попросило убрать ссылки на Иран с документов о переводе денег.
Такого рода информация имеет мощный резонанс в частном секторе. Мы ведь говорим о людях, которых волнует их репутация. Они не хотят участвовать в нелегальных террористических операциях или в операциях, связанных с распространением ядерного оружия. За последний год очень многие финансовые институты отказались иметь дело с иранскими государственными институтами.
Три иранских банка – Банк Мили, Банк Милат и Банк Садерат – отдельно выделенные в новом пакете санкций США из-за поддержки террористических движений в Афганистане, Ираке и на Ближнем Востоке. Вместе с еще одним иранским банком «Сепах», который ранее уже был назван в пакете санкций Совета Безопасности ООН, это составляет половину иранского банковского сектора. Но проблема в том, последуют ли за Вашингтоном европейские банковские институты. Еще в 2005 году крупнейший банк Швейцарии UBS заявил о том, что останавливает операции в Иране. С аналогичным заявлением выступила группа Credit Suisse. Недавно ушли с иранского рынка два крупнейших банка Германии – Deutsche Bank и Commerzbank. И все заявили о том, что этот их шаг – не результат какого-то давления, а их самостоятельный выбор ради сохранения собственной репутации. Заместитель министра финансов США Стюарт Ливи полагает, что портить репутацию не захотят и китайские банковские институты. Ну а Россия? Президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян.
Банки находятся вне политики, они во всех случаях руководствуются интересами. Но если уж как-то они и должны учитывать политические веяния, то в первую очередь своей страны, а не кого-то другого. Мы все-таки являемся российскими банками, а не американскими. Чего это вдруг российские банки должны следовать требованиям Белого дома?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С недавним визитом в Россию испанского премьер-министра Родригеса Сапатера деловые круги Испании связывали определенные надежды на улучшение двусторонних торгово-экономических отношений. Однако визит испанского руководителя, как уже случалось раньше, оказался чисто протокольным. Существующие проблемы так и остались нерешенными. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Официально считается, что между двумя странами существуют прекрасные отношения на политическом уровне и хорошие перспективы для двустороннего делового сотрудничества, возможности которого пока не используются. Действительно, по части политики между Испанией и Россией вроде бы нет никаких застарелых споров, претензий друг к другу. Зато есть совпадение точек зрения по разным международным вопросам, например, по ситуации на Ближнем Востоке, в Ираке или Косово. Руководители Испании и России, отмечается в официальных документах двух стран, регулярно встречаются в ходе двусторонних визитов и на международных форумах и плодотворно обмениваются мнениями. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос сделал специальное заявление накануне визита премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в Россию. Он, в частности, сказал:
«Наши отношения на политическом уровне превосходны. Мы ведем постоянный политический диалог. Мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом, наркоторговлей, нелегальной иммиграцией, все важные вопросы международной жизни. Ну а теперь мы намерены обсудить с Россией вопросы сотрудничества в области экономики и финансов, увеличения наших инвестиций в России, работы в этой стране испанских предприятий. Я полагаю, что мы добьемся улучшений по всем вопросам. Мы также займемся вопросами культуры. Институт Сервантеса расширит свою деятельность, что позволит увеличить культурные обмены. Мы и в дальнейшем намерены вместе работать, чтобы сблизить наши народы».
Многие испанские предприниматели вдохновились этой речью и всерьез подумали, что наконец в ходе визита будут заключены какие-то межправительственные соглашения, которые расчистят дорогу испанцам на российский рынок. Эти оптимистичные настроения подкреплялись многочисленными статьями в прессе, рассуждающими о скором прорыве в деловых отношениях между двумя странами. Однако после визита в предпринимательских кругах страны наступило некое оцепенение. Оказывается, никаких подвижек в плане сотрудничества не произошло, а стороны, помимо международной политики, говорили разве что об институте Сервантеса, который занимается преподаванием испанского языка за пределами Испании и давно существует в Москве. Ситуацию прокомментировал для «Радио Свобода» политический обозреватель Сесар Видаль.
Единственным итогом нынешнего визита Родригеса Сапатера и его переговоров с президентом Путиным стала договоренность о расширении института Сервантеса. И здесь уместно задать вопрос, а стоило ли вообще ездить с этой целью в Россию? Потеряно время и возможности наладить сотрудничество, о чем мы все сожалеем.
Оправдывая низкий уровень сотрудничества с Россией, представители испанских властей обычно ссылаются на российскую бюрократию, с которой якобы трудно иметь дело, мафию, зимние холода, которые пугают теплолюбивых испанцев и так далее. Правда, эксперты, тоже испанцы, соглашаясь, что российская бюрократия особо не способствует налаживанию контактов, считают, что существуют и несколько иные, более существенные причины, препятствующие росту связей. По их мнению, многие политики и представители промышленно-финансовой олигархии Испании явно продолжают оставаться под влиянием пропаганды, канувшей 30 лет назад в лету военно-клерикальной диктатуры, которая в течение десятилетий внушала испанцам ненависть и страх перед Россией. Говорит испанский предприниматель Эктор Морель, бывший председатель торговой палаты Андалузии.
Испания, где традиционно сильно влияние консервативных банковских структур и крупного промышленного капитала, диктующих свою волю любому правительству, и левому, и правому, всегда искусственно тормозило развитие отношений с Россией. По большому счету, наша страна остается заложницей фашистской пропаганды, которая на полном серьезе в течение почти 40 лет утверждала, что у всех русских от безбожия выросли, как у чертей, хвосты, копыта и рога. Так что уровень наших связей продолжает оставаться крайне низким, явно не соответствующим возможностям двух стран.
Предприниматель Морель защищает Россию и считает, что вся вина за отсутствие полноценных отношений между двумя странами ложится именно на испанскую сторону, которая даже не желает изучить российский рынок, представляющий, по мнению испанца, огромный интерес для западного капитала.
Мы до сих пор так и не поняли, что Россия – богатая страна, и что у испанцев там никто не будет вымогать милостыню. В России есть интерес к испанским технологиям и взаимовыгодным связям, только и всего. Сотрудничество должно строиться на равных. Нельзя забывать и о научно-техническом потенциале этой страны, и о том, что сейчас у нее имеются огромные валютные запасы. Посмотрите, как действуют на русском рынке американцы, французы, немцы и особенно итальянцы. Эти вообще ничего не боятся, везут в Россию все свои товары и берутся там за любое дело. Для немцев российский рынок тоже привилегированный. Ну а мы живем прошлым веком и отстаем во всем от своих же союзников и партнеров.
Политический обозреватель Сесар Видаль, как и предприниматель Морель, также находит причину отставания делового сотрудничества в истории. Правда, он рассматривает эту проблему под иным углом. По его мнению, предвзято относятся к России не только консервативно настроенные представители банковской и промышленной олигархии, но и левые силы в лице находящейся ныне у власти Испанской социалистической рабочей партии и ее руководителя Родригеса Сапатеро. Сесар Видаль.
Они занимают сейчас антироссийские позиции, потому что не могут простить нынешним властям России исчезновение Советского Союза, который являлся для них в течение многих лет идеологической опорой. Не секрет, что авторами самых злобных статей в отношении России постоянно выступают в прессе лишь те, кто разделяет левые взгляды, близкие нынешнему правительству.
Со своей стороны, предприниматель Эктор Морель не склонен особо политизировать отрицательные отношения испанских левых к России. Он видит причину их пассивности в слабой профессиональной подготовке и непонимании важности проблемы, необходимости искать новые рынки сбыта для испанских товаров и технологий.
Наши левые традиционно хуже подготовлены, чем правые, особенно в сфере экономики и внешних связей. Правые, как правило, выходцы из состоятельных семей получают в молодости прекрасное образование, а левые в политике и управлении государством иногда демонстрируют полный инфантилизм. А в делах внешней торговли они вообще не разбираются.
Кто из двух специалистов прав, сказать трудно. Факты говорят в пользу как Видаля, так и Мореля. Дело дошло до того, что примерно месяц назад влиятельная в Испании организация, объединяющая руководителей 30 ведущих туристических корпораций страны, обратилась с гневным письмом в правительство с требованием изменить политику по отношению к России. В письме говорилось, что пришло время более не рассматривать Россию в качестве врага и не чинить препятствия россиянам для получения въездных виз. Там же приводились случаи неоправданного отказа гражданам России во въезде в Испанию. Своими действиями ваши чиновники вредят развитию международного туризма, вредят Испании, написали предприниматели в письме к членам правящего кабинета. А туризм, по мнению видного экономиста профессора Валенсийского университета Антонио Санчеса Андреса, является одним из наиболее перспективных направлений испано-российского сотрудничества. Российские туристы, покупательная способность которых выше, чем у туристов из Германии, Франции, Бельгии и других западноевропейских стран, должны помочь Испании преодолеть застойные явления в этой отрасли, пишет исследователь в статье, опубликованной в трудах Королевского научно-исследовательского института Элькану, о том, что испанские предприниматели, более не рассчитывая на инициативу и поддержку сверху, начинают сами проявлять инициативу и завязывать серьезные отношения с Россией, говорит Эктор Морель.
В последнее время мы наблюдаем, что все больше испанских предпринимателей хотят сотрудничать с Россией. Но наши связи пока очень невелики, поскольку они не поддерживаются ни правительством, ни банковским капиталом в плане страховки экспорта. У меня, к примеру, недавно побывали, чтобы проконсультироваться по вопросам торговли с Россией, представители фирмы, производящие промышленные подъемники, предприниматели, занимающиеся экспортом оливок и оливкового масла, и работающие в других сферах. И пора, ведь пока торговый баланс у нас складывается лишь в пользу России.
Перспективными направлениями сотрудничества экономист Антонио Санчес Андрес считает возможное участие Испании в строительстве скоростных железных дорог в России и автомагистралей. Может привлечь испанскую сторону и возможность участвовать в модернизации рыболовной отрасли России. Но пока исследователь отмечает крайне низкий уровень испанских капиталовложений. Зато российских капиталовложений в Испании хоть отбавляй. Эктор Морель.
Российские капиталовложения чрезвычайно велики. В недвижимость, в разного рода бизнес. Сюда с целью вложения капиталов приезжают в последние 15 лет тысячи людей. Я не могу поручиться за легальность этих капиталов. Зачастую речь идет явно о так называемом черном нале. Но факт их размещения в Испании налицо. Многие для начала вкладывают по 5 миллионов долларов. Это эпоха российских вложений в Испанию.
Но что касается испанских инвестиций, то для них в России, по мнению специалистов, наиболее перспективной отраслью является жилищное строительство. Участие в крупных проектах даже может помочь стране преодолеть кризисные явления в этой отрасли в связи с понижением темпов строительства в самой Испании.
О том, что мешает развитию торгово-экономических отношений между Испанией и Россией, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Португалии завершился саммит ЕС-Россия. Главной темой – развитие двусторонних торговых отношений и политика в сфере энергетики. В Москве прошел митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполнилось 5 лет со дня штурма театрального центра. Госсекретарь США Кондолиза Райс попыталась смягчить возникшую разницу в подходах Москвы и Вашингтона к иранской проблеме в связи с объявленными в четверг санкциями против Тегерана. В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли информацию о переводе в карцер банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер избран председателем Совета директоров холдинга «Газпром-Медиа». Такое решение принято в пятницу на внеочередном собрании акционеров компании. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас проводят переговоры в Иерусалиме. Это очередная попытка сторон согласовать проект совместного заявления о мире, которое должно быть представлено на международной ближневосточной конференции в США. Двое американских астронавтов вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Их задачей было выгрузить оборудование из пристыкованного к МКС шаттла «Дискавери». На востоке Киргизии, в провинции Нарын, группа неизвестных напала на лидеров оппозиции. Несколько автомобилей, в которых ехали оппозиционеры, были остановлены группой людей в камуфляже и масках. Охранников избили, был открыт огонь в воздух, никто не пострадал. Верховный суд России отменил прежнее решение суда низшей инстанции о законности строительства делового комплекса «Охта-центр» в Петербурге. Вы слушали краткие новости.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологические последствия запуска Зарамакской ГЭС в Северной Осетии и столетие Дарвиновского музея в Москве. В конце этого года может начаться запуск воды на Зарамакской ГЭС в Северной Осетии. В республике делают большие ставки на этот объект, с началом работы которого надеются решить проблему дефицита электроэнергии на Северном Кавказе. Об экологических аспектах строительства рассказывает Любовь Чижова.
Зарамакская ГЭС – типичный советский долгострой. С переменным успехом ее возводили более 20 лет, и только в последние годы процессы ускорились. Строительство тормозило не только отсутствие денег, но и активные выступления местных экологов. Они обращали внимание на сейсмическую опасность территории, на которой располагается ГЭС. Говорили также о слишком большой зоне затопления, в которую попадали много сел и даже маленьких городов. Одним из самых активных противников строительства ГЭС был известный северо-осетинский ученый, эколог Борис Бероев. Но в последние годы он резко изменил свое мнение. Теперь он считает, что против ГЭС выступают неинформированные дилетанты. По мнению ученого, если высоту плотины станции понизить с 80 метров до 40, то все неприятные последствия деятельности ГЭС станут незаметнее.
Это горная часть Северной Осетии, называется Зарамакская котловина, на реке Ордон. Это одна из трех ГЭС, которые будут строиться на перспективу вот на этой реке. Это очень необходимо не только Северной Осетии, но всему Северному Кавказу. Имеется в виду, что Северный Кавказ – один из районов с большим дефицитом электрической энергии. И поэтому в современных условиях, когда органические виды топлива нежелательно использовать для энергии, желательно использовать энергию горных рек. Я никогда не был против. Я против того, что там хотели строить плотину 76 метров, и тогда затапливались большие площади земель. Сейчас мы, экологи, значит, по этому вопросу высказали свое мнение, строится до 40 метров. Такая плотина вполне реальна и для работы ГЭС, и для тех проблем, которые экологи, в том числе я, поднимали в прошлом.
А говорят, что там сейсмоопасная территория.
При плотине в 40 метров такая опасность многократно ниже, чем при плотине 70 метров.
Жители Северной Осетии за или против строительства Зарамакской ГЭС?
Жители Северной Осетии просто плохо информированы тем, что Северная Осетия имеет собственной энергии только 16%. Все остальное получаем мы извне. При полном окончании Зарамакской ГЭС мы будем иметь 85% собственной энергии. Так что жители, наши дилетанты, против, а умные люди за то, что здесь строится.
На самой Зарамакской ГЭС мне не захотели открывать подробности строительства и работы станции. На официальном сайте компании я нашла следующую информацию. Зарамакская ГЭС представляет собой каскад из 4 гидроэлектростанций с суммарной мощностью 572 мегаватт и выработкой электроэнергии 1,5 миллиарда киловатт в год. Отличительной особенностью каскада является наличие одного водохранилища. Здесь же есть данные о том, что пока потребность в электроэнергии по Северной Осетии за счет собственных энергоресурсов покрывается менее чем на 20%, а после ввода Зарамакской ГЭС в эксплуатацию дефицит электроэнергии снизится с 80% до 30%. К сожалению, на сайте я не нашла данных о высоте плотины станции, те, которые есть, крайне противоречивы. Борис Бероев говорит о 40 метрах, а его оппонент, археолог Людмила Габоева, о почти 80. По ее словам, именно на этом варианте и решили остановиться. Как местная жительница, она с тревогой думает о сейсмоопасности района, в котором будет ГЭС, о возможных климатических изменениях. А как археолог и директор Республиканского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры волнуется за территорию, которую скоро затопит воды ГЭС. Там в результате недавних раскопок были обнаружены культурные слои эпохи мезолита. Людмила Габоева обещает стоять за них насмерть.
обнаружились памятники от 10 тысяч лет до нашей эры, начиная от археологии, кончая памятниками новейшего времени. Вот, например, значимость такого памятника, который был известен с 80-х годов как Смильское городище, потому что сейчас там нашли не только слои 10-12 века, и мы могли лицезреть туда просто паломничество студентов, школьников совершалось, потому что мы могли увидеть строение, жилище Алан 10-12 века. А сейчас там культурные слои начали работать над ними, которые относятся к эпоху мезолита. Это 12-10 тысячелетия до нашей эры. Вы понимаете?
А вы пытались донести свою позицию, свои опасения до тех, кто строит Зарамакскую ГЭС?
Конечно. Но дело в том, что в республике знали в 70-х годов, что эта территория будет затоплена. Но в прошлом году мы все-таки настояли на том, чтобы провелись вот эти разведки, в ходе которых были выявлены новые памятники. И мы тогда стали биться за то, чтобы эти работы по сохранению, спасению объектов, прежде всего археологии, состоялись. То есть мы не позволили строить водохранилище, готовить это ложе под затопление, не проведя полномасштабные обследования и не проведя эти спасательные раскопки. Вот этого мы добились. Сейчас, в прошлом году, вдруг появилась вот такая идея, и она стала так вот спонтанно, очень интенсивно развиваться, не идея, а проект, вернуться к прежнему проекту, то есть повысить отметку затопления 1730. Высота плотины 79. Понимаете, мы провели обследование на высоту плотины 39 метров, а тут 79. И тогда, конечно, зона затопления, она значительно расширится. В данном случае больше всего слышны голоса как раз историков и археологов. А вот экологи, геологи, если они в 90-е годы достаточно активно выступали и ставили вопросы, насколько это безопасно для жителей республики, там расположены рабочие поселки, Нузал, Мизур. Сейчас пока не слышно голоса экологов.
Что вообще в республике говорят простые люди, обычные, не ученые, не экологи? Они за строительство, они против строительства?
Конечно, очень не хотят уходить из зоны затопления те немногочисленные семьи, которые там все еще живут. У населения, понятно, можно делать акцент на сохранении историко-культурного наследия. Тут мы бились как могли. Но людей, понятно, что в наше время прежде всего беспокоит, во-первых, уход под воду такой территории, изменение климата, сейсмическая опасность. Несомненно, вот там башня в горе, башня Гагиевых, она же обрушилась, ее вот там угол, обрушился в ходе недавнего небольшого землетрясения. Я не считаю необходимым и нужным повышать высоту плотины до 79, чтобы повысить ее эффективность. Думаю, что там вопросы себестоимости и другие толкают на реализацию другого вот этого, возвращения к прежнему проекту. Но, с другой стороны, аргументы о развитии, экономическом там обновлении всего нашей республики, ну, рассматриваются и эти вопросы, потому что мы понимаем, что и работы многим не хватает, и, понятно, есть нужда в электроэнергии. Но, повторяю, нельзя так просто интенсивно двигаться вот в новой стадии проекта. Надо все равно все еще обсудить и делать это публично. Мы-то будем стоять насмерть, историки и археологи. Мы не позволим затопить наши памятники. Но пусть, может быть, независимые эксперты и дадут заключение, как в сейсмоопасном районе строить такие грандиозные плотины. И я бы назвала позицию общества очень настороженно. Вот это повышение отметки. 79 – это уже слишком.
История Зарамакской ГЭС в Северной Осетии не отличается оригинальностью. По словам Алексея Книжникова из Всемирного фонда дикой природы, подобные истории характерны для многих станций, которые начали строить в советские времена.
Это тенденция, и она носит просто такой системный характер. Есть несколько причин для этого. Но в качестве примеров других – это возобновление строительства Богучанской ГЭС, которая была заморожена тоже вот в советском времени, и возвращение к проекту строительства ГЭС на Нижнетугунске в Красноярском крае, которое в советское время называлось Туруханская, а сейчас ей присвоили название Ивенкийская. Но суть не меняет. Это, на самом деле, достаточно, пожалуй, самый такой одиозный проект из всех проектов, которые вот мы сейчас видим в развитии, потому что там просто колоссальная зона затопления. Пока, так сказать, проектной документации нет, но по нашим оценкам там порядка миллионов. Это связано с тем, что сейчас у нас начал развиваться такой новый вид бизнеса, часто государственный, когда когда, по сути, частный бизнес находит возможность получения государственных инвестиций в энергетический компонент своего бизнеса. Это, например, свойственно для алюминиевых и горнодобывающих проектов, где энергетическая составляющая, во-первых, она серьезно влияет на себестоимость, а во-вторых, в труднодоступных районах просто часто недостаточно возможности по энергообеспечению, и тогда вот строительство ГЭС, оно становится, можно сказать, единственным способом решить эту энергетическую проблему. Я не знаю, как конкретно по Северо-Осетинскому случаю, но вот по многим восточно-сибирским проектам именно это является основным стимулом для развития строительства ГЭС.
Чем определяется целесообразность строительства ГЭС в том или ином российском регионе?
Дело в том, что есть такой процесс, как инвестиционная программа РАО-ЕС, которая разрабатывается, это государственная корпорация энергетическая, а потом согласовывается с заинтересованными ведомствами. Ну, в данном случае главное – это Минпромэнерго и Минэкономразвитие. И только вот буквально в последние месяцы общественные организации смогли хоть как-то стараться вот включиться в этот процесс принятия решений в рамках этой программы. Пока, в общем-то, мы особо не преуспели, но хотя бы знаем теперь, кто там ключевые игроки, и уже находимся в ними в стадии, по крайней мере, переговоров.
К строительству ГЭС какие у экологов претензии?
Претензии есть, и на самом деле как раз сейчас, вот в ближайший месяц, мы согласуем окончательно такой документ, который условно называется «Позиция или платформа российских экологических организаций по электроэнергетике». И там есть конкретная наша вот позиция по проблеме строительства гидроэлектростанций. Мы говорим, что крупные равнинные ГЭС не следует строить, а горные можно строить только с учетом минимизации социальных экологических воздействий. Поэтому вот для крупных равнинных ГЭС наша позиция, что им вообще в силу ряда причин, в том числе и экологических, они не должны быть включены в инвестиционную программу.
Как вы думаете, у людей, у местных жителей нужно спрашивать мнение, надо строить здесь ГЭС или нет? Или это все-таки вопрос государственной важности и мнение людей знать не обязательно?
В данном случае мы в какой степени выражаем мнение людей, так сказать, с экологической точки зрения. Но есть и другие проблемы, которые, скажем, вот по Волжско-Камскому бассейну, они именно людьми и озвучиваются. Это, скажем, проблемы подтопления или негативное влияние сбросов на биоразнообразие, там, на, в первую очередь, на рыбные запасы. Поэтому, конечно, обязательно.
По мнению Алексея Книжникова, электроэнергетическая отрасль должна стать более открытой. Люди вправе знать о возможных опасностях, которые могут возникать при строительстве и работе объектов. И последнее слово «быть или не быть ГЭС» должно быть за ними.
Об экологических последствиях запуска Зарамакской ГЭС в Северной Осетии рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Осенью этого года исполнилось 100 лет со дня основания Московского Дарвиновского музея. В честь этого события была проведена конференция, посвященная современным направлениям эволюционной теории, генетике изменчивости, эволюционному моделированию, зоопсихологии и последним результатам в палеонтологии. Дарвиновский музей популяризует эти идеи и помогает людям разобраться в сложном вопросе происхождения и развития жизни на планете. О прошлом и настоящем Дарвиновского музея рассказывает ученый-секретарь музея Юлия Шубина. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Юлия, расскажите, пожалуйста, про историю создания музея. Ведь это такой довольно уникальный случай, когда целый музей посвящен какой-то одной конкретной научной теории.
1907 год, это, конечно, да, начало официального существования нашего музея, но основатель музея Александр Федорович Кот считал, что все началось раньше, и относил время возникновения нашего музея только во время своей первой зарубежной поездки, поскольку он говорил, что идея нашего музея родилась под сводами Британского музея, музея естественной истории в Лондоне. Затем он говорил, что начало музея было положено во время его первой экспедиции биологической 1899 года, когда он с студенческой скамьи уехал в экспедицию на 5 месяцев в Семипалатинск. Ну, а в более поздние годы он вообще говорил, что он себя с 3 лет чувствует зоологом, а с 5 лет – музейцем, страстным собирателем всего, что касается биологии. Отец Александра Федоровича был выпускник Геттингенского университета и филолог. Однако он был страстно увлечен ботаникой. И вот эта вот любовь к естественным наукам передал сыну. Александр Федорович, окончив гимназию, поступил в университет. И вот тут-то и случилась та самая замечательная поездка в Европу, которая, пожалуй, подтолкнула Александра Федоровича создать наш музей. Побывав на гидробиологической станции Виллафранке, в то время у Московского университета была там гидробиологическая станция, студенты могли
практику. Это...
На Средиземном море.
В Италии?
На Лазурном берегу.
На Лазурном берегу, да-да-да, совершенно верно. И ему удалось посетить все крупнейшие западноевропейские музеи, побывать на лекциях знаменитых столпов дарвинизма и Гуго де Фриза, Августа Вейсмана. И в результате ему очень захотелось создать музей, посвященный эволюционным идеям в России, поскольку в Британском музее его удивило богатство экспозиции и обилие фактов, которые говорят об эволюции, но отсутствие каких-либо комментариев вот этого удивительного процесса. Александр Федорович еще в студенческие годы для себя понял, что биология имеет смысл ее изучения только в свете эволюционных идей. И поэтому, вернувшись в Россию, молодой выпускник университета решил свою коллекцию красивых и редких экспонатов, но в то время еще не объединенной какой-то общей идеей, превратить в учебный музей. Фортуна искателя улыбнулась. После окончания университета его пригласили преподавать на московские высшие женские курсы. И спустя некоторое время студентки сами попросили учредить курс дарвинизма.
То есть если даже студентки попросили его об этом, это говорит о том, что идеи проникли достаточно глубоко.
Да. В России начала 20 века идеи дарвинизма вызывали необыкновенный интерес не только у научного сообщества, но у всего образованного общества. И Александр Федорович очень часто выступал с публичными лекциями, которые собирали довольно большую аудиторию. Именно поэтому Кольцов и доверил молодому преподавателю вести такой важный и интересный курс. И вот тогда Александр Федорович свою коллекцию перевез из своей квартирки, где она уже, надо сказать, и не помещалась, в лабораторию при курсах. И каждой своей лекции выстраивал небольшую экспозицию, сопровождая рассказ об эволюции показом, совмещая вот такие вполне известные дидактические, методические приемы. И это все было в октябре 1907 года. С этого времени наш музей и ведет свое летоисчисление.
То есть начиналось все с женских курсов, да?
Да.
Это в 1907 году впервые этот музей получил официальный статус, да, на женских курсах в Москве.
Курсы, да.
А вот что было потом?
Вы знаете, я бы как особую веху в истории нашего музея назвала бы женитьбу Александра Федоровича с Надеждой Николаевной Ладыгиной-Коц. Он сам вспоминал, из десятков тысяч девушек, учившихся у меня на курсах, мне счастливо выпало отыскать именно ту, которая смогла и пожелала разделить со мной заботы и труды по созданию Дарвинского музея. История нашего музея – это история любви этих двух замечательных людей. И вся их жизнь была подчинена общей идее – созданию музея. Кстати говоря, интересная история обретения некоторых экспонатов, она напрямую связана со свадьбой. Потому что, когда Александр Федорович и Надежда Николаевна решили объединить свои судьбы, родственники как-то вводят и собрали небольшое количество денег на обзаведение хозяйства.
Это еще до революции было, да?
Это было в 1911 году, да. Чтобы они могли купить посуду, мебель. Практичные молодожены на эти деньги купили чучело двух волков редкой окраски. Чучело волка альбиноса, чучело волка меланиста. Сейчас они стоят в музее на выставке. Жених невесте на свадьбу подарил чучело белого ястреба. Правда, Надежда Николаевна ожидала все-таки карманные часики, но сама она ему подарила чучело львенка, так что они были квиты. Вот так вот эти люди начинали совместную жизнь, которая в дальнейшем была подчинена развитию музея. В 1913 году Филипп Евтифьевич Федулов, а это замечательный мастер-таксидермист и самый верный и преданный друг, основатель нашего музея, приобрел шимпанзёнка по кличке Иони для Надежды Николаевны. Надежда Николаевна была ученым-зоопсихологом и изучала когнитивные способности приматов, изучала инстинктивное поведение животных. Малыш Йони, он жил в течение 3 лет, он, к сожалению, погиб от воспаления легких накануне революции. Очень тяжело переживали основатели наши гибель от малыша. Особенно переживаю, что у них собственного дитя не было. Но вот все-таки спустя 15 лет что родился собственный сын Рудольф. И почему я об этом упоминаю? Потому что рождение малыша стало новым этапом в научной работе более жертвенной, более ответственной мамы ученого. Ее работа «Дитя шимпанзе и дитя человека», где она сравнивает наблюдение за тенышем антропоида и малюсенького своего ребенка. Но они стали довольно интересными исследованиями.
Ну, то есть эта книга реально сыграла большую роль, да, в развитии зоопсихологии, потому что там впервые было проведено детальное сравнение поведения человекообразной обезьяны и маленького ребенка.
Да. И эта работа не утратила своей актуальности. В 2002 году она была переиздана Оксфордским университетом.
Ну вот изначально все-таки музей задумывался как научный музей, поскольку он возник вокруг одной научной идеи, и какие-то сразу научные программы в нем заработали. Расскажите о них.
Я, наверное, расскажу немного об экспозиции. Действительно, вектор развития экспозиции и ее логика определяет, конечно, эволюционное учение. С одной стороны, это и просто такая заданность, а с другой стороны, попробовать об этой идее рассказать с помощью ярких образов. Да так, чтобы это было понятно и интересно абсолютно всем. От детей до студентов, а может быть, и специалистов, биологов, потому что к нам приезжают знакомиться с экспозицией очень многие специалисты из разных стран мира. Надо так сделать, чтобы экспозиция разговаривала со всеми понятным и доступным языком. Вот поэтому у нас в музее ведутся исследования, которые посвящены музейной коммуникации. Мы стараемся сделать экспозицию доходчивой и насытить ее различными как бы уровнями информации. Если первый уровень информации яркий, образный, и очень часто детки, перешагнув через порог центрального зала музея, увидев саванну, залитую солнцем, тропический лес, говорят восхищенно: «Ах, как красиво!» Вот это вот тот самый уровень информации, первый яркий, эмоциональный. Затем, конечно же, подходят и взрослые, и дети к витрине, начинают разглядывать занимательные, редкие, красивые, яркие экспонаты либо тропических птиц, либо любуются переливами красками коралловых рыбок. И рано или поздно они приходят к идее, а как же вот это вот все возникло в природе, по каким законам живет и развивается, какими связями эти животные современные связаны с вымершими. И центральный зал подобен некой, наверное, оперной увертюре, которая уже содержит все темы, которые будут согласованы развиваться во всей экспозиции музея. Но если говорить об уникальности нашей коллекции, то, конечно же, очень большая коллекция у нас оперативных животных, то есть животных с измененной окраской, отлично от естественной. Например, коллекция, которую собирал Александр Федорович с оперативными формами тетеревиных птиц, помогает нам показать гомологические ряды изменчивости, открытые вавилом на растениях, на пшенице, в том числе и на животных. Гордостью нашей является чучело рыси, например, белые альбиносы и меланиста.
Меланист — это чёрный. Чёрный,
да. И мы, не канонизируя фигуру Дарвина, личность Дарвина, показываем, в чем был Дарвин прав, в чем не прав. По сравнению с современными. Хотя не прав, я бы произносила в кавычках, потому что, конечно, уровень развития науки того времени не позволил ему, конечно, взглянуть дальше. Ну, а мы видим дальше, потому что там на плечах этого гиганта.
А расскажите про ваш новый выставочный комплекс, потому что там, конечно, удивительное многообразие разных выставок, и особенно удивительная выставка, посвященная палеоскульптору Герасимову, потому что она, конечно, сделана с огромной любовью.
Да, это весной сбылась наша мечта, наконец закончилось строительство. К столетию музея закончилось строительство нового выставочного комплекса. Открылся этот комплекс нашей выставкой «Досказано холстом и кистью». Это слова Александра Федоровича, поскольку его позиция, а он был музеологом-новатором, его позиция заключалась в том, что все то, что невозможно сказать статично изготовленным чучелом, должно в музее досказывать искусство. И поэтому свое собрание он называл горделиво Третьяковкой в биологии. И мы, наконец, сумели показать удивительную коллекцию скульптуры и живописи нашего музея. Кстати, для индивидуальных групп у нас работает еще и новый информационный центр «Эко-Москва», который содержит очень обширную информацию о природе Москвы и Подмосковья. Кроме того, есть экологическая карта Москвы, и, щелкнув мышкой по интересуемому району, где вы живете, учите, работаете, можно получить распечатку об оперативной ситуации экологической комфортности вашего района.
Сейчас в обществе, в России, в других странах все больше набирает силу вот креационизм, растет противодействие эволюционному учению, так сказать, в обществе. Как все это сказывается на вашей работе, на вашем музее?
Ну, я не могу сказать, что чтобы одолевали особенно активно, но периодически, конечно, возникают такие споры, разногласия, и определенные контингент людей приходят спорить с нами. Некоторые приносят свои альтернативные эволюционные учения, так что приходится сталкиваться с совершенно разными людьми, с разными точками зрения. Ну, а мы популяризаторы. Мы рассказываем, даем факты наглядные, представляя максимум информации об эволюционном учении, о доказательствах эволюции.
То есть все, что вы делаете, это и есть ваш ответ Чемберлену.
Да, совершенно верно.
С ученым-секретарем Дарвиновского музея Юлией Шубиной беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол творческой интеллигенции России по вопросу о третьем президентском сроке обсуждаем с культурологом и литературоведом, членом СПС Мариеттой Чудаковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».